Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии мой коллега Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. У нас сегодня в гостях протоиерей Владимир Быстрый, исполняющий обязанности настоятеля храма святого равноапостольного князя Владимира и святой равноапостольной княгини Ольги в Черемушках, ответственный за богослужение в храме иконы Божьей Матери Умиления при научном центре судебной и социальной психиатрии имени Сербского. Вот продолжаем наш разговор об этом вашем служении с людьми, у которых врачи констатируют психические отклонения, какие-то вещи, которые заставили их совершить иногда страшные поступки, как с этим священник справляется, и что это говорит о людях и вообще о вере и о жизни. Вот я был на одной службе очень давно в храме, тоже крупном, московском, где настоятель однажды на проповеди с удовлетворением сказал, что у нас теперь в храме работает психиатр. Там, по вторникам вас только-то принимает. А дальше пошутил, говорит, теперь, когда к нам на исповедь человек приходит, мы можем послушать и сказать, это сначала к психиатру, а потом уже к нам.
Ну, а так и бывает здесь.
Да, в этом была ирония, какое-то такое устроение приходской жизни, но это ставит вопрос об этой грани, с которой вы, наверное, очень часто имеете дело, грани между чисто психологическим, психическим и духовным. Вот как вы для себя эту грань проводите, если она есть? В каких ситуациях вот, человеку нужен совет священника как пастыря, а в каких ситуациях священник, ну, не знаю, бессилен, надо сказать, что просто вам не сюда?
Ну, есть действительно психиатрия, да. Это уже не, действительно не к священнику и даже не к психологу, это все-таки уже за гранью.
Да, но это все-таки уже именно заболевание, которое и медикаментозно должно лечиться,
да,
и так далее.
Да.
Но это скорее это отдельный случай. Когда человек болеет, понятно, что нужно к врачу идти.
Ну да.
Но есть какая-то более такая, какая-то, что называется, серединная зона, где все с одной стороны сплетено, с другой стороны, есть разница между проблемой психологической
и духовной. Ну, есть, слава богу, есть уже сейчас множество православных психологов, да, которые, в общем, готовы помочь и помогают. И не в каждом это храме есть, далеко не в каждом, да, но есть какие-то центры, есть, куда можно всегда как-то попасть, записаться, поговорить, и я думаю, что это избегать этого нельзя. Ну, потому что просто как у психологов есть же определенные какие-то методики, тренинги, и они позволяют человеку разобраться вот в своей ситуации, да. И священник, в принципе, это тоже может сделать, но это надо уже делать не на исповеди, а в какой-то отдельной беседе, когда можно сесть и там вот 15-20, полчаса поговорить, да, чтобы разобрать все. Очень много еще приходится, ну, тоже уже своего рода, помимо уже даже духовничества, да, так если громко говорить, да, нам, конечно, до этого далеко, но вот именно тоже такой психологический, скорее, разговор, это семейные конфликты, да. Сейчас их очень много, и у верующих людей, и у венчанных, у всех эти конфликты,
всегда,
проблемы.
Всегда, наверное, были. Так же никто от этого не застрахован.
Да, они всегда были, но вот как-то все так благодушно всегда думали, что ну вот там верующие люди всегда как-то, ну, во всяком случае, на одной волне. Но оказывается, к сожалению, что волны бывают очень разные, все читают одно и то же там место из Евангелия, понимает его прямо противоположно. И доходит она до того, что уже и священников даже не слушают, когда там... Вот. Но это вот тоже, это вот такое семейное, если так громко говорить, семейное консультирование тоже приходится к этому... Ну, просто приходят люди, и как-то все это надо стараться сохранить семью, стараться помочь людям разобраться, и молодым, и уже, так сказать, не очень молодым. Так что психолог, я думаю, что всегда пригодится. Будет очень хорошо.
А, я, знаете, скорее, чем спрашивал, у меня тоже не возникает никаких сомнений, что психолог нужен, и тогда, когда он нужен. Вопрос скорее в том, что... вот я слышал тоже от одного, кстати, священника такую мысль, что психологическая проблема, ее, скажем так, можно обойти. То есть психолог помогает проблему как-то вот обойти, понять, как с ней жить, как с ней смириться, как жить дальше с тем, что у тебя есть. А священник скорее всегда укажет на то, что проблема в тебе, она в тебе и есть. То есть нужна некая работа над собой, некое самовоспитание, тогда проблема решится. И тут мы уже входим в область духовного именно, потому что, как вот следует в этой логике, я не говорю, что она верна или что она единственно возможная, но она вот так она явлена вот в данном случае. Потому что вот там, где начинается, там, где начинаешь с себя, что я некая причина моей проблемы, она у меня в душе, и есть там некая необходимость в нем покаяния, например. Вот там начинается духовное уже.
Ну, психология тоже об этом говорит, в принципе, насколько вот я, как говорится, изучал это, все равно еще, как говорится, начни с себя, да. Это, как говорится, испокон веков это говорится, и не знаю, но многие психологические тренинги, какие-то практики психологические, они тоже об этом говорят. Так, сейчас тут подробно об этом, может, не будем, но, в принципе, тоже не особого противоречия здесь я не вижу. Другое дело, когда уже все-таки священник и церковь дает духовный путь. Духовный путь, то есть это путь общения с Богом. И это как раз, ну, тоже, ну, только объяснить это невозможно, да. Это можно как-то вот показать, увлечь, открыть перед человеком мир. Если и открытие этого мира позволит человеку, поможет человеку изменить вот то, как вы говорили, изменить какую-то свою внутренность. И тогда вот начнется некая новая жизнь. Но мне кажется, что здесь вот и то, и другое должно идти, как говорится, рука об руку, да. Потому что, ну, любая беседа, в принципе, двух людей, это можно это назвать какие-то такой психологической беседой, да, особенно когда один обращается за помощью, другой разбирает. Я знаю, у меня много есть и даже неверующих друзей, и не, которые там тоже вот образование там какие-то математики, физики, но прекрасные психологи, да, они разматывают клубки проблем просто потрясающе.
Если вернуться к вашему служению в Институте Сербского, бывали ли такие случаи, что человек... Его обвиняют, материалы его дела в Институте Сербского, он проходит экспертизы, но он уверяет вас, что он не виновен, и вы, ну, можете сделать такой вывод в результате общения с ним. Есть ли у вас какие-то механизмы влияния?
Нет, никаких нет. Я с человеком я встречаюсь, не зная, как говорится. То есть все, что я знаю об этом человеке, рассказывает мне он мне сам. Угу. Вот. И, собственно, потом этот человек для меня, он, так сказать, исчезает. Да,
потому, я знаю, что были случаи, когда вы встречались со своими, так скажем, исповедниками, с теми, кто к вам приходит, потом, впоследствии, после их освобождения.
Ну, это было единичные какие-то случаи. То есть вот такой вот, как говорится, преемственности нет никакой.
В одном интервью я читал про переодетого милиционера.
Да. Это вот, ну, это вот тоже как раз было в середине 90-х годов, когда там один или два там, или три человека как-то потом через несколько лет оказались в Хамовниках, и, значит, опознали меня и были приятно удивлены, что я все-таки настоящий священник. Но это скорее исключение из правил. Как правило, этот человек, вот я знакомлюсь с ним, знаю о нем все, что он расскажет мне, он расскажет, да, и потом он, собственно, когда там один или два раза я с ним вижусь, и потом он уже уходит, на, так сказать, опять в СИЗО, и я уже с ним не общаюсь. Там уже другие священники.
Бывают случаи, когда хочется проследить судьбу человека дальше?
Но это невозможно.
А, то есть это вообще никак невозможно?
Ну, как? Я же в следствие не могу никак, естественно, да.
Нет, не тут дело права. Не в вмешательстве в следствие, а просто как-то поучаствовать в судьбе этого человека, проникнувшись к нему. я не знаю, письма какие-то написать, письмо какое-то написать. Потом
ну,
уже.
Они... Было тоже один или два случая, но это когда обращались ко мне, так сказать, вот родители потерпевших, да, и приходили в храм и просили меня встретиться с ними, с их там вот детьми, например, да, в институте сербского. Ну, и там даже не всегда это мне удавалось, потому что там, ну, такая система, не всегда можно найти человека самой этой организации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Владимир Быстрый, исполняющий обязанности настоятеля храма святого равноапостольного князя Владимира и святой равноапостольной княгини Ольги в Черемушках, ответственный за богослужение в храме иконы Божьей Матери Умиления при научном центре судебной и социальной психиатрии имени Сербского, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер», и мы говорим об этом непростом служении священника в таком необычном месте, как Институт Сербского. А вот в одном интервью у вас такая фраза прозвучала: «Выходишь каждый раз из этого института с плачущим сердцем, с занозой в сердце». Даже в заголовок эту фразу вынесли, о занозе в сердце психического, в кавычках, священника. Очень так, конечно, ярко сказано, лихо сказано, каким и должен быть заголовок. Ну а что это за заноза в сердце?
Ну, то, что мы вот говорили уже об этом, это вот просто такое искреннее человеческое и священническое переживание за вот страждущего человека. И ну вот как-то оно вот появляется, не знаю, откуда она, как говорится. Ну вот, как я уже говорил, что вот прям с первых дней там служения я относился к этим людям очень, так сказать, личностно, очень открыто, ну, по мере сил, да, и вот там у меня синодик есть большой, где я за этих людей молюсь уже, так сказать, как-то, ну, может, там не за все время собраны имена, да, но, в общем, за какие-то довольно большие годы эти имена все собраны, я каждый раз посещаю, записываю человека, так вкратце, что там что, какое имя, и вкратце там что, так сказать, натворил, и вот синодик лежит, молюсь за литургии каждый.
А как не разочароваться в человечестве, вот постоянно сталкиваясь с людьми, которые, многие из которых, как предполагается, совершили страшные вещи, а многие признаются, как вы сказали, на исповеди в этих вещах. Как не ужаснуться тому, что какие плохие люди вообще вокруг?
Ну, мы, в общем, в церковь для того, как Господь создал, чтобы этих плохих людей... Кому Господь пришел уже, да? Неправедных, да? Грешников привести к покаянию. Поэтому вот это ответ на вопрос. То есть тут и мера падения, она... Здесь как раз очень хорошо понимаешь... такую вот свою немощь человеческую, да, и его, и свою, да, немощь, и силу и величие Господа, да. То есть то, что я понимаю, что Господь пришел вот не только вот ради там меня, да, или там еще каких-то людей там, но вот и ради даже, ради вот этих людей тоже.
Ну, то, что вы сказали, как-то очень, мне кажется... Важно в том смысле, что это я сейчас даже немножко сам с собой спорю, я вот поставил вопрос о том, что люди рассказывают на исповеди ужасные вещи, и как вот не разочароваться в человечестве. Здесь такая логика у меня получается, может быть, невольно нарисовала, что вот есть они ужасные, а есть мы не такие ужасные. Мы, в принципе, ничего, мы больших страшных совершений не сделали, мы получше, чем они. Но это же, наверное, логика, на которую христианин не имеет права.
Нет, на это не... Здесь... А вот то, с чего я хотел, так сказать, продлить эту мысль, то, что вот именно это дает возможность понять, понимаешь, отношение Бога к нам. И что для Бога, в принципе, для него нету такой вот особой разницы. Ну, я так, извините, говорю, конечно, может быть,
понятно, о чем вы
громко
говорите.
Громко, да, но что нету такой разницы. И как определить тяжесть греха?
Никак. И вот это понятие смертный грех, оно, в общем, не очень свойственно православию, но в какой-то момент в него вошло, а так-то любой грех может вести к смерти.
Конечно, потому что это предательство, это отход от Бога, и у каждого своя мера, у каждого своя мера. Я никогда... Вот еще то, что вот когда беседуешь с этими людьми, там же есть огромное количество... Вот, да, что надо было мне сказать-то. Действительно, людей несчастных в каком плане? Это выросшие в детдомах, выросшие с родителями-алкоголиками-наркоманами, выросшие вообще в неизвестных каких условиях с детства и сами ставшие алкоголиками-наркоманами, да. То есть здесь... Есть просто люди с, там, с какой-нибудь задержкой психического развития. Опять-таки же не потому, что они там, а просто вот такие условия их жизни были такие, что они по-другому вырасти, видимо, не могли, да. И, конечно, ну, а совершали они, там, какие-нибудь девочки такие вещи творили, там, столько крови, как говорится, на руках, да, что не всегда понимаешь, как это вообще... можно было сделать слабой какой-нибудь девочке или слабому какому-нибудь парню, там так, такие вещи натворить. Ну и когда вот смотришь на всю его жизнь, мы там беседуешь как-то, да, там же есть еще отделение принудительного лечения. И вот с ними они как раз там находятся лет по 3-5 там, и с ними достаточно часто общаешься. И вот, ну, на протяжении вот 5 лет там можно общаться с ними. И, конечно, тут уже совсем другое, да, отношение. То есть уже этих людей начинаешь узнавать все лучше и лучше. И какие-то постоянные, ну, не там, в общем, какие-то беседы постоянные, исповеди там, и так далее, и так далее. И, конечно, узнаешь их по-другому. Более глубоко, более... И видишь вот этот вот весь ужас... того, вот, в чем они выросли, да? Ужас их жизни, ужас их там воспитания, подрастания.
Можно ли пережалеть человека такого?
Ну, что значит пережалеть? Я думаю, как говорится, лучше согрешить в любви, чем в строгости, как так, по-моему, да, сказано.
Да.
И нет, ну, конечно, если начать человека кормить все время конфетками, то у него начнет сахарный диабет, и ему будет только хуже. И любовь это же не такое вот слюнтяйство какое-то. Это именно вот такое отношение к человеку открытое, искреннее, с желанием помочь, с желанием как-то взять его там где-то на себя, может быть, да, хотя тоже это я слишком громко говорю, да, это, но понятно о чем, да. И, конечно, вот когда в таком случае, когда общаешься от раза к разу на протяжении многих лет с человеком, то вот именно такое отношение и происходит, появляется такое чувство. И пережалеть как здесь? Не пережалеешь. Потом они и так все настолько, на самом деле,
нет, обделены. Да, недолюбленные.
Да, настолько обделены были всем этим, что...
А вот не становится ли это еще одной проблемой для вас, как для пастора, в общении с ними? Я почему об этом спрашиваю? Мне памятен один, даже не один, наверное, разговор со священниками, которые рассказывают, что вот приходит женщина и говорит, я вообще не могу... полюбить Божью Матерь. Вообще не могу. Для меня это какая-то тема совершенно болезненная. Почему? Оказывается, потому что своя мама бросила в свое время, а приемная мама там пила и била. Или другой пример еще более радикальный. У нас в эфире священник об этом рассказывал, причем священник и психолог православный. Говорит, у меня была прихожанка, которую я благословил какое-то время просто не молиться Богу Отцу, молиться только Божьей Матери. Там была иная ситуация. Отец, ну, то ли пил, то ли бил, то ли еще хуже что-то делал с дочкой. И для человека вот этот Бог-отец, Бог любит, Бог прощает, просто немыслимо в это поверить, потому что нет своего опыта любви, обращенной к тебе. И потребовалась вот в этом примере какая-то реабилитация длительная, прежде чем вот женщина смогла действительно начать Бога, понимать, что такое Бог, это Отец. А до этого этот аргумент вообще как само понятие просто не работало. Вот у вас было что-то похожее?
Нет, как-то мне такого не было. Были только некоторые люди, которые там свою маму мамой не могли назвать, да, но, как говорится, на духовную жизнь это как бы, ну так вот, на молитву такую, отторжение какое-то это не распространяется.
Может быть, когда это происходит так, как рассказывает Костя, это более искреннее переживание, более глубокое погружение в молитву и попытка осознать свою связь с духовным миром?
Ну, мне как... Нет, в данном случае мне кажется, что это наоборот, больше уже, так сказать, за такой гранью нормальности, потому что я знаю, ну, немногих, но некоторых детей, ну, уж сейчас не дети, они уже взрослые, воспитанных в детдомах, да, в интернатах, и вот тоже вот при всем, при том, что у них не было родителей, они никогда о своих родителях не говорили плохо, хотя и многие их находили, и все равно никакого общения не получалось. Через много лет уже там выросши, ставь там 18-20 лет, они находили своих родителей, пытались с ними начать общаться, потому что им это было необходимо, да, и ничего не получалось. Но никогда от них не было никакого вот, что вот там, а вот мои там, там отец, матери такие-сякие, значит, и тогда меня бросили, и сейчас не хотят общаться. Всегда это было вот так очень... Это родители.
Но, с другой стороны, есть история, когда человек именно в силу того, что в детстве, например, в силу того, что жил в детском доме, не получил любви родителей, он ее ищет и обретает в Боге, как в отце.
Да, правильно. Вот
это, именно
да,
вот... заполнение пустоты происходит.
Так что, нет, этот случай, я думаю, такой, который вы рассказали, это печальный, но достаточно четкий частный такой случай. И, ну, просто мы не знаем там до конца все подробности. Да. То есть, наверное, батюшка поступил правильно, и если это тем более принесло результаты, да, но это как-то так...
Мы говорим уже час про служение священников в Институте Сербского. Тема такая болезненная, тема тревожная, потому что люди там необычные. Но у нас как-то невольно вся беседа вот под этим знаком такой тревоги прошла. А радость какая-то есть у вас от этого служения? Как вы для себя ее формулируете? Не может же быть безрадостное служение священника?
Ну, знаете, здесь как-то такой вопрос, немножечко на него мне будет сложно ответить, потому что я не смогу сформулировать, что такое радость, да, как-то и как я ее испытываю.
Может быть, радость тут скорее от служения в целом, от возможности служения.
Ну, если бы ее не было, такой радости, то я бы, наверное, бы и, как говорится, не стал бы заниматься этим. Да.
Вас тогда в Институт Сербского отправили... Вы не просились, это просто было распоряжением начальства.
Да. Просто это рядом с Хамовником,
Через Садовое кольцо.
Помните, у отца Иоанна Крестьянкина есть такая мысль, что в тюрьме Христос был близко, что нигде я не имел такой молитвы, как в тюрьме. Вот я, собственно говоря, про эту радость скорее спрашивал. Может ли священник сказать, что вот общение именно с этими... в кавычках, необычными такими верующими, с тяжелыми судьбами, как-то иначе, может быть, с большей остротой, чем на большом городском приходе, дает почувствовать вот, руку Божью, присутствие, реальное присутствие Бога в судьбе каждого.
Мы об этом, собственно, все время говорили, что вот эта вот глубина падения этих людей, да, и глубина греха, и, наверное, и в некоторых случаях глубина покаяния, они, конечно, вот все вот эти вот отношения между Богом и человеком, конечно, так ставят немножечко так вот более остро, да, и конкретно. И начинаешь как-то и в себе лучше разбираться, и там в других людях, которые приходят. Совсем такой, да, угол зрения такой серьезный, что...
А самая яркая, самая запоминающаяся, не знаю, встреча с кем-то, может быть, это был не подследственный врач, вот за эти годы служения, ставшая каким-то таким важным моментом для вас, какая была?
Не скажу, честно говоря, не скажу. При всем как это желание, потому что как-то все, ну так тоже нельзя говорить, что все важно, да, но так вот, чтобы прям вот какой-то вот такой вот.
Вы можете сказать, что почти за 30 лет служения в Институте Сербского у вас не произошло Сейчас очень многие любят это слово «выгорание». Оно долгое время, наверное, было актуальным и применимо к чему-то сейчас. Не знаю, насколько оно применимо вот к конкретному служению, не к священнослужению в целом, а к конкретному служению в Институте Сербского. Но можете сказать, что этого совсем не произошло?
В Институте Сербского нет. Скорее, это произошло на приходе, потому что Институт Сербского все-таки это такая очень камерная обстановка, на большом приходе это просто нагрузки несопоставимые. Да.
Но теперь у вас совсем новый приход.
Сейчас, там, как говорится...
Надо пояснить, что буквально несколько месяцев назад у отца Владимира, прослужившего почти 30 лет в храме святителя Николая в Хамовниках, знаменитейшем московском, не закрывавшемся никогда, появился свой собственный приход, который мы уже тут неоднократно называли в Черемушках.
Не мой приход.
Ну да, не ваш, я понимаю, но где вы настоятель?
Да, исполняющий обязанности. Настоятель. Ну там свои радости, свои, как говорится, сложности,
Такая встряска, наверное.
Да, здесь вот встряска такая.
Хорошо, спасибо большое, мы уже будем заканчивать программу. Протоиерей Владимир Быстрый, исполняющий обязанности настоятеля храма святого равноапостольного князя Владимира и святой равноапостольной княгини Ольги в Черемушках, ответственный за богослужение в храме иконы Божией Матери Умиления в Институте Сербского, был в гостях у программы «Светлый вечер». Говорили мы преимущественно о служении отца Владимира в Институте Сербского. Это такая важная тема, достаточно закрытая для многих из нас, я думаю, для большинства. По крайней мере, было очень интересно чуть-чуть эту завесу приоткрыть, узнать, как же там и какие сложности, какие, может быть, иногда радости того, что священник может встречаться с людьми, проходящими там экспертизы. Спасибо большое.
Спасибо большое, да, очень было.
Алексей Пичугин, я Константин Мацан, это был «Светлый вечер». Спасибо, до свидания.
Счастливо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».